В эфире программа «Исторические хроники», в студии Николай Сергеевич Новгородов. Николай Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И Геннадий Славович Скворцов.
Да, здравствуйте.
Им помогает Виктор Зима. Мы сегодня говорим о сибирском золоте, а также о музее сибирского золота, который, в принципе, может возникнуть в городе Томске.
Да, это было бы очень важно даже для повышения...
кстати, вот вам развитие туризма.
Туризма, да, ресурса, да? Привлекательности.
Туризм – это всегда куда пойти и на что поглазеть.
Музей.
Да, это притягивает.
Без того, что если некуда пойти, не на что посмотреть, туризм невозможно.
Чего туда ехать и там смотреть?
Да, естественно. В чем не ехать в Новорождественку? Только как на родину, если, да? А смотреть-то нечего.
Вот. Вот это наше рассыпное золото, оно очень сильно, вообще говоря, дало толчок развитию Томска. Ну, несмотря на то, что развитие было
Томска,
кособокое.
А не Кемерово, например? Потому что Кемерово не было как такового еще, да?
Это начинается, потому что Попова избирает Томск как свою постоянную сибирскую квартиру.
Томск уже купеческий город.
И дворцы, и усадьбы.
Ну да, и плюс он же уже был купеческим городом.
Вы же вспомните, Геннадий Усадьевич, других купцов, которые сразу ударились.
Да, были люди с капиталами, которые могли поддержать эту идею активно. И, естественно, он сразу становится столицей сибирского золота изначально.
Горохов, Кухтин.
Да, я перечислю. Так вот, вся была миллионная улица. Главная улица проспекта.
Рязанов.
Он назывался Миллионный.
Их очень много купцов.
Ну, где сейчас Ленина проспект. Вот от Лагерного сада до Черемошкова он назывался Миллионная. Потом ее называли Большая. Ну, а потом, там опять кусок Миллионный возникло от Ленина площади туда на Черемошке. Потому что откуда? Вот стояли особняки миллионщиков-миллионеров. Мы вспоминали Жюля Верна, роман Михаил Строгов, изданный в Париже в 879 году, как раз посвященный практически городу Томску. И вот это его как раз история золотопромышленности, где он пишет, что в Томске, значит, Томск является столицей вот этих вот, значит, богатых, значит, наиболее богатых людей Сибири, которые составили свое богатство с помощью кирки и лопаты.
Где хранили золото и деньги, и вообще и богатство? Нет информации, не осталось?
Нет, но был Сибирский банк создан. В 1844 году те же Поповы, они создают первый в Сибири Сибирский общественный банк Поповых назывался. Поэтому капиталы они создали, и тут же у них уже был в качестве там уставного капитала. Угу. Уже это золото было как бы в основе положено. Угу. То есть они не как американцы, они же не печатали просто какие-то банкноты. Если даже бы сибирская валюта появилась, да, то можно было писать, что обеспечено определенным золотым эквивалентом.
Но в первые-то годы золото здесь просто песком ходило. И в кабаках расплачивались.
Ну, как везде. На Аляске, да?
Да,
и в кабаках.
Грабили нещадно.
Извоз вот был за счет
приходит
золота.
Какой-то, значит, вот удачливый старатель, приносит его и дорогой ловят, и здесь его норовят поскорее укокошить. Ну, в общем...
Ну, здесь нет. Жестко. В Томске там создавали хорошие условия, чтобы он мог это все золото из своих сапогов, где он там засыпал его, значит, обшлагов, он его, мол, мягко все-таки истратит за эти 8-9 месяцев, которые он вынужден жить в условиях сибирской зимы. Поэтому тут и варьете открывали рестораны, все театры. Да. В общем, ну, весь вот этот вот набор. Мы смотрим, Дикий Запад американский там снимают.
Все
вестерны.
Это было здесь.
Эти ковбои, эти, как у них там, эти кабаки, как они назывались у них?
Салоны.
Ну да, где там рестораны, и там, значит, всякие увеселительные заведения одновременно. Все это перекочевало. И даже одежда, тип одежды постепенно перекочевала почему-то из этой Аляски в город Томск. Стали открываться колониальные магазины. И сапоги такого высокие, такие вот специально удлиненные, чтобы можно было в условиях болота тайги. Плащи кожаные, шляпы даже образцов. И вот описывают, что иногда он походил просто на абсолютно калифорнийский город. Но это еще Потанин пишет в романе «Тайжане». Есть написан роман о Золотоправде нашим Георгием Николаевичем Потаниным. Мы его упоминали в нашем...
Григорий
Николаевичем, да. Есть у него такой роман, посвященный как раз вот этому периоду. Этот Горохов, этот знаменитый, он там, этот герцог, называли «Томский герцог». И роскошь этого дворца на месте, сейчас где дом офицеров-то. Вот этот стоял дворец-то его, Горохов, знаменитый на всю Сибирь. С этим гигантским парком. Он 250 000 золотом заплатил, чтобы этот гигантский парк со скульптурами, оранжереями, там, стеклянными, там, невероятными павильонами. С китайскими, там, музеем китайских древностей. Что он там только не натащил сюда для привлечения. Вот это все работало сибирское золото. Но на украшение, на благо украшения города, принося ему славу, принося ему богатство. Это богатство потом постепенно превратилось в эти особняки, потому что народ стал зажиточным. И даже крестьяне строили себе деревянные дворцы. Ну, пусть не каменные, с колоннами и скульптурами, пусть не зимние дворцы, но какая-то резьба вот эта пышная, торжественная, эти масштабы этих огромных домов впечатляют. До сих пор они впечатляют. Откуда это вдруг? В крестьянской среде вдруг такая роскошь. Часто строят дома, ну что это, крестьянские домишки, так, посмотришь, в окрестностях Томска.
Ну, конечно.
Ну, там банька, там, значит, срубик. Но это же нету такой пышности. Это уже какая-то мечта о рае, о земном рае. То есть это говорило о достатке и богатстве народа. О чем говорят эти пышные, даже излишне декорированные терема?
Ну, да.
Жупа образу города прошел, сказал, о, ребята, тут не бедные-то живут в городе Томске. И даже ходила такая, ну, я не знаю, там у меня нету подтверждений статистических, что говорили, что город Томск являлся самым богатым городом Российской империи. По какому критерию? Ну, по числу, значит, как бы по наличию на руках вот этих вот граждан этого города, ну как говорит, там жизненный уровень измеряется там. Ну, количество денег было больше всех, скажем. Ну, эти деньги измерялись часто теми же самородками и золотым песком. Делали мебель специально в Томске, точили ножки такие. Вот у нас круглый стол здесь в студии тоже, да? Но у нас таких ножек нету. Тут точеные ножки. Можно было, например, если ты предпринимаешь какое-то дело, может, хочешь построить фабрику какую-то в Томске. Там, я не знаю, по производству, может, оберточной бумаги или чего еще там тебе нужно, значит, может, какую-нибудь конфетную фабрику. Ты просто выкручиваешь одну из ножек вот этих толстых, опрокидываешь на стол и высыпаешь груду золота. Вот. Или там сколько у тебя наследников детей. Вот эти ножки, потом НКВД тщательно эту мебель переламывало все в 30-е годы. Потолки, печи, искали все клады, клады, клады. Пострадал город сильно тогда у нас.
Вот, но прежде чем пострадать, он все-таки очень сильно развился благодаря вот этой
золотой потому что была, сейчас у нас мы живем на что?
Колоссальная архитектура.
У нас нет доходов никаких у жителей города. Нет. Видите, в 17 веке ходили, эти курганы разбирали. Да? Ну, может, не очень благовидно это там шевелить чей-то прах.
Очень нехорошо.
Да, с точки зрения моральной. Вот это, вот, как, это касается вообще всей археологии, может быть, даже. Вот. Ну, там был, вот видите, источник дохода. Какого-то такого, который не получал, этот казак он не мог получить как в виде жалования военного, или он просто в атаку сбивались, пошли и сами раскопали могилу скифского царя, или там царицы скифской.
А вот такие самые знаковые строения, которые остались вот после 828 года, когда у нас лихорадка началась, по сути дела, на 20 лет раньше американской, да, калифорнийской?
Да, совершенно точно. Ровно на 20 лет.
Ну, строение вы имеете в виду как архитектурное?
Да, то, что осталось.
Музей.
Я, кстати, нашел, даже раскопал первый дом Попова в городе Томске. Этот дом сейчас стоит на месте, вот знаете, там есть улица там Тимакова, по-моему, есть переулок.
Есть.
Вот возле
переулок, это улица.
Улица Тимакова, да? Угу. Вот в конце Тимакова улицы там раньше была какая-то колонна там механическая.
1974.
Четыре.
Да.
Значит, значит, на территории...
Автоколонна.
Я, потому что была, есть гравюра, изображение дворца, это назывался Алтай, усадьба Алтай так называют. Там у них была одна на Басандайке называлась, отрадный угол. Но это загородная. Это чуть позднее. А вот когда они прибыли сюда, как раз где-то, где-то 28-й год, самый первый дом-то у них был, усадьба Алтай. Стало и ее видно, я так прикинул, думаю, вот с Московского тракта при въезде было хорошо видно этот фасад этого дворца каменного. И вниз лестница, внизу озеро было, все там очень нехорошо.
Это где склон горы начинается,
склон горы,
да?
Спускается к Московскому, где пивзавод немножко правее. А он где-то вот тут под склоном. Все, я нашел старинный кирпич и фасад этого, как раз лицевой фасад.
Смотри, фундамента?
Фундамента. Ну, кому обращаться? Тут уже нет никаких энтузиастов. Кому мне идти? В общество охраны там меня будут какими-то полуиспуганными, полуудивленными глазами.
А нынешние владельцы базы там лишь бы все
ловили. А нет, нет, у них там столярный цех, что-то там рядом лежит, отопил. И они даже не знают, что это у них тут на территории находится.
Да и мне надо это знать.
А у нас нет культурной элиты в Томске, которую можно было заинтересовать статьей какой-то, просто беседой, чтобы это дело все спасти, поднять, как-то включить в оборот наше, нашего исторического наследия. Ну, просто вот мы тут что-то разыскиваем, краеведы, предлагаем, предложение, ну, все, или меркнет вообще в пустоте. И так думаешь, а кому ты пойдешь? Идти-то некому, получается. В Думу идти, в городскую. Предпринимателям там, я не знаю, в областную Думу идти. Давайте мы спасем вот эту усадьбу, реставрируем. Есть же гравюра, ее даже вид есть, фасада. И, к сожалению, все это остается под спудом. Потом можно случайно снести, могут даже не поняв, что снесли люди. Вот, вот начиная, начало истории рода Попова в городе Томске, родоначальника всего вот этой всей сибирской лихорадки, как хотите называйте, золотодобычи и так далее. Потом можно было привлечь вот эти все огромные, там же у нас сейчас индустрия же золота в Сибири, вот это Олимпиадинский приз, самый большой в России под Красноярском. Вот мы, значит, какая музей? Не только показать там примеры, вот там... объединить людей, как бы.
А вот самые большие...
А современность чуть-чуть позже.
Да,
давайте,
ну, давайте, да.
К архитектуре, мы ее слабо осветили.
Да, так вот, усадьба Поповых теперь на Басандайке. Остался фундамент церкви Поповых.
Это в каком месте примерно?
А вот когда мы едем, значит...
Спускаемся с горы, слева пожарная часть, справа магазин.
А вот напротив пожарной части, где стоят магазины.
Да, 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 да.
Там один магазин сгорел, постоянно горит, его уже никто не берет, потому что...
Все уже сгорел.
Там полтергейсты постоянно... Поповы не хотят, чтобы на их прахе, там же склепы, если, конечно, не разорили там 20-30-е годы искатели вот эти, значит, сокровищ всяческих здесь. Значит, на месте на фундаментах поставлен вот этот торговый, их там два как бы комплекса, один, значит, здесь и рядом.
Да, да, да.
Была экспедиция даже нашего известного, как говорится, как его назвать-то, биоэнергетика или как? Фефилова.
Да, да, да.
Ну, уточните, Василий Ильич, как вы точно определили?
Ну, мы его приглашали.
Борец с полтергейстом.
Да, 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 ну, говорится, да. Это...
Но он вообще очень умелый вот, и надежный специалист
вот у меня,
в области биолокации.
Да, биолокация. Вот смерть. У меня газета написана, том, что стал центром по изучению полтергейста. Это как раз посвящено деятельности как раз Фефилова. Тут было, я, правда, не был свидетелем, тут где-то был занят, а вы-то были тогда в экспедиции. Вы тогда приехали, что там?
Ну, мы с ним вместе ездили туда, он при мне вот это здание
расскажите,
обходил. Да.
Здание входил.
Тогда там, скажите, Николай Сергеевич.
Там был пожар, опять пожар, бесконечная череда пожара. И, ну, при, да, и приезжайте.
Ну, успели мы туда войти, оттуда дым валит.
Валит, только подъезжает, а уже духи устроили полтергейст.
Очередной. Я не знаю, то ли духи, то ли бомжи. Там все забомжовано насмерть.
Забомжовано,
да,
прям
сильно. В этом помещении.
Там рядом находится как раз детский-то этот лагерь «Лесная дача», да?
Да, да, они же часть строений Поповых.
Вот они поглотили ранее как раз основную это часть усадьбы Поповых. Там был пионерский лагерь, раньше были детские. Угу. Ну, а сейчас там поглощено, там непонятно что. Там просто люди сидят, взрослые. И какое-то количество детей ходит из этого, из «Орлиного гнезда». Причем я посчитал, там такой бюджетище огромный, кто-то тут были по поводу детских домов, там такие гигантские деньги, оказывается, выделяют вот на этих вот несчастных сирот.
Ну, пусть выделяют.
Вот. И, казалось бы, там, ну, как-то должен быть и вид. А ничего, все серенькое как-то.
Я всем понравился.
Там стоит дворец Поповых. Вот там же стоит фундамент дворца.
Это есть... где «Орлиное гнездо», да, дача, да?
Где, нет, где «Лесная дача».
А, где «Лесная дача».
Да, значит, и можно там восстановить дворец. Есть его полностью фрагмент фасада.
Ну, мы говорили об этом много, да, раз, да, уже, да, в программе, чтобы не повторяться.
Вот, пожалуйста, это вторая. Там Алтай, вот я говорю, вот это была мехколонна, вот это, да? Это у них первое было, Алтай. Алтай он потом продал Асташову, своему там компаньону, и, ну и другу золотопромышленнику, Ивану Дмитриевичу, который дворец, Кравецкий музей ныне известный, да, золотопромышленника. Алтай перешел ему. Есть даже гравюры там, вот, беседки каменные вот на этой даче Алтай. Это 19 века. То есть очень хорошо представлено, в принципе, можно здесь даже экскурсионную такую день построить на этом программу. Есть хорошие документы, журналы. Первый вообще в России издавался журнал «Вестник золотопромышленности» именно в Томске с 1893 года. Вот где-то в библиотеке политехнического там документы. Золотосплавочная лаборатория сохранилась. Правда, башню разобрали, основную там плавильная башня, ведь она была, там определенная технология требует высоты типа маяка она. Но это в район библиотеки политеха и какого шестого там корпуса, где было горное управление во дворе. Шестой корпус политеха находится по улице Усова. Вот, пожалуйста, там сибирский геолком. То есть очень хороший пласт. И одна из задач музея – это объединить энтузиастов, кто бы хотел как бы страницу этой сибирской истории, связанную с золотодобычей, более древнюю страницу, связанную с поиском вот этих вот кладов, вот этих курганного этого золота художественного, значит, объединить и как-то привлечь внимание, ну, обратиться к ныне действующим приискам, да, в Сибири, с тем, чтобы они поучаствовали в программе вот создания такого здесь, ну, комплекса целого, музейного экспедиционного комплекса на территории Томского района, города Томска. Вот вам, пожалуйста, очень хороший туристический ресурс.
Николай Сергеевич, а вы сказали, я напомню радиослушателям, это исторические хроники с Николаем Сергеевичем Новгородовым и Геннадием Славовичем Скворцовым. Вы сказали, что территория Томска по области, именно области, а не губернии, в отношении в плане золота, она, по сути, пустая, да?
Нет, вот именно нынешний наш Томский район, по сути, оказался пустой. Здесь какие-то прииски были открыты, они, ну, ничтожными запасами, в общем-то, обладали. Может, они были недоразведаны, может быть, сейчас Черняев и найдет хорошие россыпи, но основное...
Это кто такой, простите?
А это наш современный золотодобытчик. Он создал свою частную, значит, фирму золотодобывающую, называется она «Геосфера». Mm-hmm. Неплохо процветает товарищ, всем на зависть. Я очень одобряю его деятельность. Он как-то согласился участвовать в работе нашего оргкомитета по созданию вот этого нового музея. Mm-hmm. Ну, потом уехал в поле вот вначале и что-то как бы не то отказался уже от этой идеи, не то думает о том.
Ну, он смотрит, насколько мы будем последовательны, может быть, в реализации вот. Этой даже.
А основные все-таки прииски обнаружились за пределами нынешней Томской области. Это Мариинская тайга, это Горная Шоря, это вот дальше Енисейский кряж и все Енисейское золото. В общем, вся Сибирь начинала осваиваться отсюда из Томска. И сюда стекалось первое золото и в какие-то иные города. Это мы имеем право, и мы должны создать этот первый музей, не первый, а вот музей сибирского золота именно здесь у нас. Здесь музей сибирского золота в каких-то городах. В Аскиде, по-моему, где-то в Березове, еще где-то. Вот.
Это почти бывает получастные музеи, да.
А говорят, у нас там Басандайке или на Ушайке было золото, да?
Ну, есть.
Прииски были, до 15 приисков. Они уходили туда же в Кемеровскую область, там, где водоразделы, где-то там.
Содержание очень невысокие. И золото очень странное. Вот, например, на реке Тугаяковке, я там более 20 лет, значит, вот посещаю эти места. Там.
Это где район заповедника, да?
Ну, это заповедная...
Заказник.
Заказник Ларинский, да?
Да, Ларинский, да. Заказник как раз на этой территории в честь деревни Ларина, исчезнувшей. Эта деревня считается, населялась как раз золотоискателями. Даже книжки
Славнина... А в каком, извините, районе, примерно месте
она была? А вот есть санаторий заповедная, бывший автомобилист. Батурина, проезжаем, Батурина. Значит, справа остается у нас там село еще, это Батурина, потом как она называется, второе село, там, где есть ипподром сейчас частный возник. Вот. И потом мы едем, мост, указатель, речка Ларинка. Подошли на мост, а там уже стаи хариусов. Да, посмотреть можно эти стаи хариусов, они прекрасно визуально. То есть река чистая, сразу индикатор. Что красиво. Стоит хвойная альпийская тайга такая, уже елочки такие уже южного, вот у этого уже кемеровского такого ландшафта уже как бы она здесь. И потом пошли валы, эти древние рифы. Осыпи, там, Сракушечник.
Николай Сергеевич, спасибо. А там, там было золото, да, на Тугаяковке?
Да. Там, на Тугаяковке, в этой деревне Ларина жили вот как раз золотоискатели. О них Витольд Донатович Славнин писал в своей книжке «Томск сокровенный». Можно там поднять эту цитату.
Тоже геологи, да.
Как он сплавлялся, значит, с кем? С отцом, по-моему, по Томии в устье Тугаяковки. Встретил как раз этих золотоискатели.
Старатели.
Вот я там смотрел, возле этой деревни Ларина, там все добывалось явным способом. Это очень вообще странный такой способ, потому что, ну, как бы, всегда идеологи, старатели ищут так называемую струю. Ну, золото, оно несется такими струйками на первой террасе там или на второй, где-то ее находят такими шурфовочными линиями там или даже канавами. Вот. А здесь просто ямы на первой террасе, на второй, на третьей, на водоразделе, везде эти ямы, и везде местные жители добывали золото. Это очень меня всегда удивляло, вот, и до сей поры продолжает удивлять. Но говорили, что эти ларинцы, они неплохо золото добывали именно таким
так
вот.
Так нет, в том районе, там, когда вот мы были с экскурсией, там такие травертиновые есть, как каскады. То есть, как ну, травертин такой камень, что-то вроде похоже немножко отдаленно на мрамор.
Это известковый туф. Это
туф,
не,
да.
Не мрамор очень далеко.
Да, и вот он идет такими каскадом, там немножко мох, и течет вода, и бьет ключ сирет, там как этот звездный ключ.
Он называется дызвездный. Над известью. Изначально он назывался над известью, потому что местные крестьяне, и в Батурино, и в Вершинино, не имели известки для того, чтобы белить.
Ну, наши, правильно, это же риф, это океанский ракушечник.
Да, мы очень любили, значит, чтобы печка была побелена.
Если всегда белили перед праздником.
Полы были глиняные, каждый, меняли каждый год.
Каждый день.
Или
если
каждый
струйка
день?
Дыма прорвалась и закоптила, она достает из-под печки эту
и
баночку.
Да?
Баночка там всегда, да. Да.
А где брать звездку? Ее брали здесь, вот под этим родником, который сейчас чиновники называют звездным, а он назывался над известью. То есть крестьяне брали эти травертины, в печку отжигали, потом, значит, замачивали, получали гашеную известь и ею белили.
Николай Сергеевич, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» на радио «Благове», в студии Николай Сергеевич Новгородов и Геннадий Станиславович Скворцов. Мы прервемся на одну минуту на музыкальную паузу и снова вернем в студию.
Брат, душевный брат, жить в мире с Богом не привыкну я никак. Прочь, сомнений путь, разгонит в сердце темноту творенье луч. Чтоб я заметил, что весна вокруг цветет, а на реке уже растаял зимний лед. Чтоб я понял, что над пропастью завис, и зов друзей меня все время тянет ввысь. Друг, духовный друг, тебя нет рядом, пустота сжимает грудь. Быть нам всем всегда в любви к друг другу по подобию Творца. Я не забуду вашу силу из добра, хоть и судьба нас разводила иногда. Мы не расстанемся, надеюсь, никогда. В единстве нашем наша сила от Творца. Ночь, какая ночь, луч света будто бы огарочек свечи. Жизнь, как день прошла, но не прошли усталость, суета. Хочу я радоваться звездам при луне, хочу понять, зачем живу я на земле. Прошу у Бога сохранить моих друзей, хочу трудиться и растить своих детей.
Радость в жизни есть. Мы на пути, в котором ходу нет назад. Брат, не забывай, когда мы вместе, свобода без преград. Пред ним я низко голову склоню, я изложу ему сердечную нужду. Не сомневаюсь в том, что он меня поймет, и выше свет на нас, на всех дождем прольет.
Я понимаю, что должна свести себе. Фонарь качнется и толкнет в немую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, как жить на свете без Творца.
Говорит радио «Благовест», это «Исторические хроники». В студии Николай Сергеевич Нагородов, Геннадий Славович Скворцов, им помогает Виктор Зима. И мы сегодня говорим о сибирском тонком золоте. Николай Сергеевич, Геннадий Славович, вот если бы не было золотой, точнее, благодаря золотой лихорадке 828 года, какие еще знаковые здания до наших пор сохранившиеся стоят? Именно, ну, в общем, построенные золотом.
Золотопромышленники.
Золотые деньги.
Да, у нас, кстати говоря, была встреча, вот здесь вот мы тут собирались по вопросу организации, это музей, какие формы, мы там смотрели мировые, потому что есть музеи, это в мире такие есть, они, и золото инков, например. Там она в Юкатане, это значит, там территория сейчас чего, там Мексики или Центральной Америки.
Значит, в Центральной Америке.
Вот огромное количество туристов едут специально, летят на самолетах через океаны посетить.
Ну, конечно,
потому
да.
что, а там тоже двойного, видите, как направление. Там есть художественное, то есть ювелирное золото. Ну, золото инков, помните, там Испания, конкистадоры, когда они вывозили кораблями. Вот это. Сейчас до сих пор эти лежат на дне, эти галеоны. Золотые, значит, какое там золото? Там ювелирное золото, и конкретно то, что там добывалось уже на этих приисках Южной Америки. Вот. Вот мы об этом беседовали. И да, и какие вот действительно вот результаты? Как это сказалось, вообще говоря, на общественную жизнь? Вот сейчас вот постоянно говорят, там жизненный уровень. Вот у нас сейчас там прожиточный, говорит, у нас где-то минимум 10 тысяч в Томске. Вот, я сейчас, вот, а там тоже была своя шкала. И как-то говорили, богатый город, бедный город. Вот Томск, он никогда в числе каких-то бедных не был. То есть жители обладали возможностью какого-то, ну, подработок. Могли уйти на лето на те же прииски, например, или там купить там пакеты акций, потому что там предлагались купить акции, значит, на каждый там начальник прииска говорил, что сулил им какие-то большие проценты, что там золото обнаружено, вот все подтверждено, что все, вот такой-то запас, вот вы будете там обладать чем-то. Вот, чего сейчас, к сожалению, город сейчас у нас нищий, Томск, он один, наверное, из худших, можно сказать, тут в регионе, в сибирском, и цены соответствующие. В результате это мы, конечно, потеряли тот свой исторический-то приоритет 19 века-то. Вот не случайно, вот это, я говорю, вся архитектура, даже томская, она во многом ветер... Да вообще, если мы смотрим даже мировую историю, вот говорим, почему такие роскошные там вот города, там ганзейские города, там Северная Германия, там Гамбург, там Любек, значит, вот эти вот идут. Это тоже, это же работа торговцев, то есть большое количество было там негациантов. те, кто там продавал, покупал, перевозил, все это оставался большой прибавочный, значит, капитал, который позволял им возводить церкви, там, ратуши, храмы, городские стены, укрепляться и прочее. Или там Венеция, например, торговая тоже, можно сказать, целая империя, тоже она выросла не случайно, как прекрасный город. И вот что мы сейчас можем, конечно, есть прогулочный такой маршрут, где мы встречаем имена томских золотопромышленников.
Архитектурный, да.
Ну, это очень
какие,
яркий.
Какие объекты?
Ну, давайте очень яркий первый номер, скажем так, ему привод даже поставим. Томский областной краеведческий музей. Наверное, все знают его, во-первых. Рядом с мэрией находятся колонны, помпезный дворцовый стиль. Академика Стасова был взят проект образцовый, очень красивый, петербургский. Вот вам, пожалуйста, находится там же органный зал, то есть... Ну, это уже развитие, это уже там церковь свои деньги добавила, и когда здание перешло в ведение Томской епархии, то есть оно, конечно, там достраивалось. Ну, исходный, это тоже очень впечатляющий особняк.
А от Горохова осталось что-то?
От Горохова остались фундаменты, только можно, если археологическую часть брать.
Склонов, да?
Нет, Горохов, это был другой Горохов уже, поздний Горохов. Того звали Философ Александрович, имя было Философ. Иногда путают, думают, что он был просто какой-то второй Сократ. Второй там или Диоген там. Вот, значит, он не был Сократом Диогеном, это был дворянин енисейский мелкий из города Енисейска. Потом он был здесь прокурором. Потом он удачно вышел, то есть женился на Филимоновой, ее как-то звали... Не то Олимпиада, у нее тоже красивое было имя такое греческое. Он был философ, она, по-моему, Олимпиада была. То есть породнился с золотопромышленником Филимоновым, городской головы. Сразу у него появился капитал и плюс прокурорская власть. И они все тут...
И жизнь сразу пошла.
Да, жизнь пошла.
А другие архитектурные объекты какие
да.
у нас?
Ну вот, это его тут дворец стоял. Сейчас там стоит дом офицеров известный. Вот. Теперь, значит, дальше мы идем против почтамта, например, заметное крупное здание. Вот там сейчас, где работает петербургская фирма «Гранит», ставят светильники замечательные там. Mm-hmm. Сейчас все там полируют. Это будет образец, наверное, для всей Сибири, как нужно строить.
Mm-hmm. Не преувеличивайте.
Вот. Значит, это Ленина 66. Это каменный особняк с мезонином. Под чугунные балконы вырвали. Это вот заготовители черного металла, его несколько изуродовали. Это был Сосулин знаменитый, Степан Егорович, основатель Степановки, пригорода.
Он тоже золото занимал?
Да, конечно, золото было основное, его прииски были, значит, золотоносные.
А от Рязанова что-то осталось, нет?
Рязанов известная фамилия. Рязанов был где-то там в каких-то отношениях с Асташовым. Какой-то был там смешанный.
Но он-то упоминается, что смешанный. Один из первых после Попова стал, какой-то прииск там основал.
Да, да, вот и Попов, по-моему, даже как-то с Поповыми связаны, кто-то там у него служил тоже из Томичей.
Чуть ли не отсудили у него какой-то прииск.
Вот, Рязанов, да-да-да, это был известный товарищ. Ну, Рязановского особняка. Вот там, где стоит памятник Пушкину. Тут Леонтий Фуксмана был, значит, это он. Да, а до Леонтия Фуксмана, по-моему, стоял особняк самих Поповых. Еще такой был даже линейный, на Миллионной улице.
На месте памятники Пушкину, да?
Да, Пушкина, вот здесь сейчас скверик. Потом перекупил, это был еврейский здесь капиталист Илья Фуксман, пароходчик. Вот, а потом отдали Томскому художественному фонду, там художники сидели. Mm-hmm. Сейчас стоит уже скверик.
Деревянный был у него?
Он был деревянный, большой, с мезонином, такой дворцовости. Mm-hmm. Ну, фактически был напротив Горохова. Ну, так, mm-hmm. А жили они на Алтае все-таки. Алтай – это более красивый, на высоком берегу Томи, там и парковые зоны, и лестница. А потом они перешли на Басандайку, в Отрадный, еще более такой роскошный.
А Хромов, вы его упоминали?
Конечно, и Хромовская усадьба сохранилась. Это вот Семен Феофанович. Покровитель-то императора Александра I, старца Федора Кузьмича. В Хромовке он поселил тогда и старца нашего. Сейчас там собирается монастырь устроить женский. Вот, даже, говорили, губернатор приезжал, смотрел территорию. Потому что губернатор постепенно проникается легендой о старце Федоре Кузьмиче, императоре Александре. Ничего, конечно, выше этой легенды нету. Как бы там что-то там не пытались нам или Потанина в альтернативу томские историки предъявить. Ну, кто такой Потанин и, извините, император Александр I? Ну, несопоставимо же.
Ну, естественно.
А они считают, что даже Потанин выше по значению, чем Александр I и Федор Кузьмич. Понимаете, там какие товарищи мыслящие. Вот Яковлев есть там такой. Сейчас он, правда, в Ханты-Мансийске там культуру возглавляет Хантов. Да, все, он там министр.
Там возрос?
Да, он возрос. Там
будет у грантов культура.
Все, говорит, хорошо, говорит, не хватает только круга общения по сравнению с Томском.
Понятно.
Вот деньги есть, деньги огромные.
Еще какие?
Они строят там и художественный музей, все там они...
Архитектурные объекты.
Так, теперь у нас, значит, что? Еще какие у нас архитекторы тут?
Кстати, а салон...
Пушников.
А скажите, пожалуйста, к слову тогда раз. А салон художник вот этот маленький?
Салон художник...
Кстати, а вы знаете, что он потерялся вообще сейчас? Что там?
Там сейчас, знаете, там все на свете. Там и картины есть по-прежнему, как раньше.
Понятно.
Там есть, значит, всякого рода ювелирка. Там и янтари, вам и гжель, там и хохлома, и ложки.
А вот. Он выкуплен, частной собственности, да?
Он как-то, интересно, кто-то сдает его в аренду. Видимо, кто-то выкупил его. Скорее
понятно.
Всего. Ну, прихватизировали, как говорится.
Ну, понятно.
Прихватил.
А только. Что это было вообще? Чей это?
А это был флигель, как бы говорится, флигель при дворце. Говорят, что в нем-то и жил, доживал Горохов. Вот тот самый философ Александрович. Он же попал потом в долговую зависимость. Однажды он собрал огромное количество этих, выдал расписок, он собрал деньги, он же акционировался.
Угу.
Рассчитывал, что какую-то грандиозную провести работу в тайге. И самому озолотиться, и деньги все вернуть частным акционерам. Ну и получилось, что этого ожидаемого раскоп не дал тех ожидаемых результатов. И в результате он попал в кабалу к этим крестьянам. И за ним тут бегали, охотились и всячески предприятия. Это типа как МММ, помните, Мавроди. Он попал в положение Мавроди. И он даже безопасность его уже была подвергалась, всяческая даже внешняя. И он поселился где-то, закрылся во флигельке и так тихо доживал при собственном дворце. Потом дворец за небольшие деньги он продал Томской городской думе в 865 году, по-моему, под благородное собрание зимнее. Летнее благородное собрание было университетское, короче, там с оркестрами, там, где приглашали всех великих князей, гостей города, устраивали балы всевозможные.
Интересно, если бы сейчас было благородное собрание, кого бы приглашали, да?
Вот где элита-то томская?
Да, вот бы тусовка
пойти
была.
Пойти посмотреть.
Да и не пустили бы, наверное, посмотреть. Мы же не благородные.
Да, вот, нет, костюм нужно было соответствовать.
Вот, Геннадий Славович, вот вам истоки революции. И всегда они есть. Вот они прямо как призрак.
Это все на чем? На разнице.
А вот вы классиков не учили.
На разнице.
А классик-то сказал, призрак бродит по Европе.
Так вот этот фантом.
А он бродит не только по Европе.
Нет, он собирает, видите, жертв огромное количество.
И жертвы, думать надо. И вовремя останавливаться. Вот
если бы он просто бродил.
Его высокоимператорское величество остановилось бы пораньше. Подумал, одумалось бы. И... Нормально все было.
Да,
понимать,
и
да?
Мы бы сейчас жили при династии Романовых. Только вот кто сейчас бы правил? Видимо, от дочерей бы ветви пошли.
Я бы не хотел.
При династии Романовых.
Скажу вам, как коммунист.
И вы бы пели
как
бы...
Как коммунист беспартийному. Не хочу.
Поднимали бы на крейсере на атомном флаг и пели бы «Боже, царя храни».
Не хочу я петь.
В имперском флоте служили. Как звучит-то? А вы служили в каком флоте? В советском?
В советском. А что вы?
Ну, вы же не то.
Да, ну?
Да.
А
у вас на поднарубке двуглавый орел. С золотой короной. На страх всем врагам. Там как
несчастные птицы.
Царствуй нам.
Все птицы как птицы, да. А это не лететь, не клевать,
а
не пойдет.
Это мы широко раскинули это крылья свои.
Геннадий, что мы закончили по архитектуре?
Нет, извините, Николай Сергеевич, мы немножко отвлеклись, да.
Да, отошли немножко.
Это я продумал просто про салон художника. Он же, в общем, очень красивый, потому что почему он просто выпал.
Кстати,
вы заметили, вот раньше он почему-то выделялся. Вот едешь и всегда на него глаз падает.
Да, да, да.
А я сейчас себя поймал на мысли, что я... Он выпал из
меня. Я проезжал на Медведь. Какое-то название я нам видел. Я забыл. Но это что-то там...
Сейчас
такое...
же вот начали работы по...
Минералогическое.
По возрождению Дома офицеров. Лыгинский шедевр, по сути дела. Смотрите, то есть там не хватало средств. Не закончил. Северск хотел нам город помочь. Там же музей, там, по-моему, атомной промышленности, что-то такое планировалось.
Северск вам поможет.
Вот. Не, ну Геннадий Петрович Кондорин, как патриот, очень много сделал.
Геннадий Петрович, патриот-то переводится, вы не забывайте.
Вот, как Томич-то. Вот. Ну, сейчас вроде как программа губернатора по поводу этого здания должно быть оживлено. То есть там кружковая работа, там какая-то, ведь у нас не хватает...
Ну да, Геннадий, еще вот,
Да, потом спустились вниз от почтамта, например.
А вот дворец бракосочетания Акуловский, который
Акуловский
не золотой?
Акуловский это было... Нет, это красивое здание, претендует тоже на роль золотого. Это был такой крещеный еврей Флейер Густав, который делал гильзы. Я думал, хоть охотничьи гильзы делал, оказывается, папиросные. табачные гильзы. Вот он тоже большой дефицит. Курильщиков-то всегда много.
Да.
Вот, он здесь бизнес-то развивался. Сын у него известный Матвей Флеер, краевед, очень интересный был. Сам фотограф издал такой даже там сибирские Афины, вот приложение было. Где-то есть у меня листочек. Такой патриотически настроенный Матвей Флеер.
Наш.
Да.
Наш.
Вот.
Раз наш, то терпим.
Да, вот, правильный.
Вот,
флееровский особняк. То есть он не имеет. Ну, там аптека красивая, это тоже не то. А вот уже спускаемся вниз, где элита кино.
А магазин подарки вот у Плеханова и Ленина.
Подарки. Здесь вот на месте Сибири, это отель. Сейчас Сибирь, он была гостиница, сейчас они отель подняли в статусе. Это стоял дом как раз купца Королева, который тоже промышлял золотишком. Помимо там он занимался пивными этими разными.
А, Николай Сергеевич, спасибо, Николай Сергеевич. А вот прежде да. чем вот те Королёвы, все вот эти купцы, да, золотые фамилии.
Да они практически все это спасли,
они, золотопромышленники. Как покупали землю для прииска? Сначала же искательские работы должны были быть?
Ничего не делали.
Ничего не делали?
Конечно. Какие там изыскательские? Ну, просто он посылал...
На удачу?
В тайгу, да. Но промыл где-то, обнаружил в лотке какое-то золото. Бежит, докладывает. Тут же ставят столбы, застолбляют это дело. Ниже по ручью, выше по ручью. Там какой-то километраж определенный был.
Нет, они нам как-то пробу верстами. Брали по течению реки. Они ехали на лодке по течению, значит, ну, поскольку там песчаное, как правило, дно, значит, они керн запускали туда, значит,
трубу.
Емкость какую-то сборочную, потом, значит, промывали и смотрели, о, вот тут песочка на весах аптекарских, побольше керн взяли, вот от этого колышка так зарубай-ка на берегу там дерево, так зарубай-ка здесь,
да.
Будем вот это. Более того, я такую технологию слышал, якобы вот как раз Егор Лесной-то и пострадал-то, что он сохранил такой секрет, только дочка видела, как нужно брать-то золото. Попову-то сообщила. Она говорит, значит, когда Егор-то оказался неживой...
А от Поповых какой-то храм остался?
Поповых?
На
Степановке со склепом.
Магазин поставлен на месте их храма.
Вот надо выкупать сейчас магазин, найти золотопромышленником каким-то. Что мы в программу свою вписали. Мы свяжемся потом со всеми сибирскими золотопромышленниками.
То есть, получается, в итоге люди хоть и убийством промышляли, как и золотишком, а Бога-то все равно, Бога боялись, да?
Ну как, ну они, во-первых, знали, что они не вечны. Настанет момент, когда они представятся перед Господом, а тела их будут возвращены в прах, откуда взяты. Прах есть, и прах изыдешь. И будут лежать в этих склепах. Ну, где-то надо прилично себя, да, поместить, свое это тело бренное. Рядом дворец, вот твой, где ты жил. Поэтому там было, видимо, намечены места. Первый это был Федот Попов, в 830 году он скончался. Вот. И чтобы над ним звучала литургия, то есть звучали церковные песнопения, молитвы. Чтобы туда спускались священники, зажигали масляные лампады перед его усыпальницей. Вот то, что сейчас мы можем видеть на спичфабрике там Сибирь, где такой же фамильный под церковью, под алтарем находится склеп Кухтериных. Вот, известный Томск.
Кухтерины промышляли?
Кухтерины, видите, вот такого прямого. Как-то они были на извозе, потом они, значит, возили этот чай из Китая, фарфор, шелк. Все это у них, потом эта железная дорога у них отобрала эту, такую монополию, ну, по тарифам все, не разорило их. И они перешли уже на фабричное такое строительство здесь, на производство.
Спичфабрика,
мельница, это крупнейшую, первую такую крупную мельницу здесь в Сибири.
Ну, то есть они к золоту не имели отношения?
Как-то я не напрямую, чтобы вот у них какие-то прииски были богатые, сколько вот я этой фамилией интересуюсь. Прямого...
Потому что, вот вы знаете...
Косвенные выходы могли. Они могли финансировать какие-то разведки, совместные, участвовать в совместных проектах с кем-то, делить эти потом результаты.
Меня сегодня, вот, Николай Сергеевич, мысль какая настигла. Вот томские купцы, вот посмотрите, создавали же там, музей какие-то строили, богадельни строили, да? Бесплатные библиотеки строили, бывший кинотеатр Чайный,
да?
Да. Значит, что-то ими вело вот поделиться с миром заработанным. В нынешнее же время, вот почти 20 лет 21 века, ничего ни от кого.
Ну, в Томске, так, в принципе, ничего не построено. Ни одной церкви не построено, замечу. Ни одной Понимаете? Новой церкви в Томске за 25 лет.
Ну, я это понимаю. Вы хотите меня спросить, почему так?
Да.
Но я же вам в самом начале читал стихотворение, это пытается кам. Измельчали мы, измельчали. Да, в этом плане, несомненно, совершенно. Нынешнее наше...
Потому что я еще раз хотел купить.
Точнее, да. Эти, значит, вот на воришке, я так называю, на воришке эти, на воришке, Вот они, конечно, народ совершенно мелкий, мелочный, гадостный, пакостливый. Ну, в общем, это самая мразь, которая поднялась вот, вот с этой пеной 90-х годов, когда разграблялась наша страна, СССР грабился. Ну, вот вылезли все эти вот.
Ну, там грабился он в центре по-крупному грабился, да. А провинции тут маленькие калитки,
жуки,
но тем не менее.
Поменьше, но такие же гадкие.
Ну да, нет, у них, во-первых, культуры нет, у них нет образования нормального.
Нет, понимаете, должно быть стремление.
И нет церковной вот этой вот
церковной. Должно быть стремление оставить что-то.
Ну, должно.
После себя.
Нам говорят, что в третьем поколении из них что-то получится. Может быть, правда.
Вот уже внуки, надежда есть на внуки, которые сейчас учатся где-то в Гарвардах, в этих, значит, где-то там в Сорбоннах.
Когда вот мы читаем Шишкова, да,
да.
«Угрюм река», ну, незабвенная книга, да, вот дед Данила был чаерезом, грабил купцов на сибирском
обозы,
тракте.
Обозы, чины и обозы,
вот.
Да.
А внук его, Прохор Гровов, стал вот великим золотопромышленником. Поначалу вроде даже прогрессивным, но потом тоже немножко...
Ну, кстати говоря, вот были бы очень прогрессивные золотопромышленники в Иркутске. Почему-то он тоже город, столица
Сибиряков,
восточного золота. Сибиряков, братья Сибиряков причем.
Да.
Вот они оба сыграли роль в истории города Томска. Александр Сибиряков, он считается почетным, по-моему, у нас членом, по-моему, даже Томского университета, где-то портрет его там есть в библиотеке. Он пожертвовал много на строительство и университета, и главное, что он купил знаменитую библиотеку поэта Жуковского для Томска. Вот она сейчас считается уникальная. Большие деньги даже выпускает сейчас Томский университет, там как бы исследования о книгах Василия Андреевича Жуковского. То есть это бывший как бы учитель царских детей. Друг Пушкина Александра Сергеевича. Он сейчас в серии идет. Это довольно дорогая была библиотека петербургская. Вот он не...
Строгановых не он выкупал?
А Строганов, это был дар чисто графа Строганова. Они просто подарили без всякого возмездия.
Это
Флоринский уговорил его. Ну, только он сказал, что вы должны только пергаменты древние выберите, там где-то заложены вот в этой... Она так вот уже как бы была где-то, ну что ли, упакована частично. Пергаменты мне еще моих там древних усольских там, уральских предков, когда там до Ивана Грозного, там до Ивана Грозного грамотки, то есть мне это важно, они как бы наиболее такая часть. А остальное все это важно. Да более, кабинет гравюрный, должен быть открыт при университете огромный художественный музей, вот как музей Александра Третьего, музей имени Пушкина университетский в Москве. Потому что всякий университет подразумевает развитие художественного образования студентов.
Да, Геннадьевич, вы про Сибирякова. Да. Давайте
так
закончим.
Так вот, Александр, он, значит, занялся потом северно-морским путем. Значит, проводкой. Потом, ну, еще ряд у него было, там выдавал деньги здесь, на город Томск. А вот его Иннокентий, например, Иннокентий Сибиряков, брат, он, вот этот кинотеатр Черных, была пристройка, mm-hmm. есть пристройка, в сторону еще проспекта идешь, музей прикладных знаний, пожертвовал деньги на музей прикладных знаний. То есть там mm-hmm. была библиотека, значит, с музеем жертвовал, я знаю, и еще на какие-то совместные проекты с томскими купцами был. Потом он ушел в монашество, уехал на Афон и где-то вот завершил дни уже в святой обители. Видите, в монахи человек пошел.
Mm-hmm.
А вы говорите, там стяжание какого-то злато-серебра. Думал о душе. Все-таки серьезно стал думать.
Ну, да. Смотря на фамилию.
Все временное, приходящее, проходящее где-то, ну где-то есть и где-то вот
это. Ну вот, я говорю, что все это очень серьезно на самом деле.
Давайте про музей.
Да, Николай Сергеевич, давайте про музей. Да. У нас так, осталось 5 минут программы.
Две темы осталось.
Мы как раз успеем.
Музейные.
Да, Николай Сергеевич,
да.
Пожалуйста.
Одна из этих тем, это, конечно, вот современное золото добыча. Но прежде нужно сказать о нашем геологическом оружании, которое в Томске случилось со строительством, созданием технологического института, сейчас это вот политехнический университет, где очень сильное геологическое образование было создано. И масса выпускников работала по всей Сибири, в том числе и тех, кто искали месторождения золота, и рассыпные, и рудные, и понаоткрывали очень много. Вот уже упоминал тут Геннадий Владиславович Олимпиадинское, значит, месторождение. Там сейчас ведется очень сильная золотодобыча. Потом на северной земле наша фирма «Полюс» ведет работу, и по всей Сибири было открыто много-много-много месторождений нашими выпускниками. Я думаю, что вот эта вот вся деятельность будет в этом музее тоже отражена, потому что это, ну, как бы наша причастность к этому несомненна. Мы выпускали людей, мы в Томске готовили специалистов высочайшего класса, которые стали лауреатами всяческих премий, первооткрывателями месторождений, в том числе золотородных. Это вот будет, конечно, в деятельности музея отражено. Ну и, конечно же, это вот четвертая составная часть музея. А пятая – это вот нужно упомянуть всех специалистов, которые имели причастность к образованию этому геологическому, нашу всю замечательную профессуру, наших замечательных выпускников. Вот им тоже будет посвящен какой-то раздел в этом музее, где можно будет увидеть вот судьбу этих людей, как вот заканчивал университет, где начинал работать, какое месторождение открыл и так далее. Вот таких пять больших составных частей при создании этого музея предусмотрены. Организационный комитет у нас собирался три раза уже по этому поводу. Сейчас на летние вакации мы распустились. В сентябре снова начнем собираться, и эти вопросы мы будем рассматривать.
Вы определили уже место музея?
Прям?
Нет.
Как вы думаете, кто-то нам это место дал?
Понятно.
Нет. Но есть одна идея, я не буду ее раскрывать.
У нас что... одна минута, Николай Сергеевич.
Еще вот я,
пожалуйста, иначе будем завершать.
Мы же вот есть идея губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина создать в Томске так называемые, музей
техники.
Науки и техники.
Да. Это входит в... политехнического музея.
Да, в концепцию по набережных вот этой реки.
Кстати, можно было сделать политехнический музей и там делать а-ля московские вечера в политехническом, да?
Ну, там масса идей может быть.
Конечно,
другое дело, что... Что музей-то, жаль, что вы не советник губернатора. Вот вам по совместительству.
Ну, вы поете.
Да. Так вот, музей науки и техники, у нас обсуждалась такая тема. Нам необходимо было выйти на переговорный такой процесс с губернатором и проектантами. Потому что проектируется он в городе Петербурге, чтобы создать отдел вот этого сибирского золота прямо при промышленности. Там поставить драги всевозможные, современную, добывающую старинную технику.
Иначе, к сожалению,
на берегу озера Мавлюкеева.
Ну да.
И даже сделать процесс
кстати,
показать,
здорово,
как он действует.
Здорово, да. Здорово.
Как добывается золото. И более туда, бросать туда нитротитан в это озеро, который блестит великолепно, имитируя золото. И каждый может взять лоток, например, и попытать свое счастье.
Спасибо, наше время
будет.
Подошло к концу. Вы слушали «Исторические хроники» на радио «Томский Благовест». Сегодня в студии у нас был полярный геолог, писатель Николай Сергеевич Новгородов. Неравнодушный человек к нашей стране, к истории Сибири, вообще к русским людям. Николай Сергеевич, огромное вам спасибо. Если у кого будут вопросы, пожелания, поругать нас тоже, позвоните, пожалуйста, после программы 903-955-4709. Всего вам доброго, до свидания. Как вы говорите, храни вас Бог, да, Геннадий Славович?
Да.
Ну, скажите своим голосом, у вас проникновенный.
Ну, как говоришь, с нами Бог или как? Или спаси вас, Господи.
Вот так. Вот на этой фразе мы закончим.
Свидания.
Спасибо, Николай Сергеевич.
Всего вам доброго.
До свидания.